Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим, в общем, одну из наших любимых тем, связанную с повседневностью, а именно история гастрономии, да, кухни. И у нас было довольно много обсуждений книг из разных исторических периодов, и где мы пытались и продолжаем пытаться показать, что изучение гастрономии, кухни разных народов, разных исторических периодов, это важнейшая часть исторического знания. И более того, кухня, история кухни дает нам дополнительную возможность посмотреть на историю цивилизации. И вот мы к этой теме еще будем все время возвращаться во время разговора. А сегодня мы поговорим о кухне древнего мира. И как уже это у нас повелось, мы отталкиваемся от книги, которая недавно вышла, а именно это книга Виталия Задворного, которая так и называется «Кухня древнего мира». И наши гости сегодня, сам автор Виталий Задворный, кандидат философских наук, историк. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И наш второй гость Ольга Колобова, журналист, популяризатор науки, одна из двух соавторов, работающих под общим псевдонимом Олег Ивик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» и ведущая программы. А вот, знаете, прежде чем мы начнем обсуждать замечательный генезис древней кухни в разных странах, знаете, когда я читала книгу, у меня сложилось впечатление, ну, впрочем, наверное, оно можно было, конечно, и до этого догадаться, но тем не менее, когда ты читаешь о том, как зарождалась, собственно, кухня в Месопотамии, в Древнем Египте, потом в Элладе, потом в Риме и так далее. И есть ощущение просто, что вообще все, и в том числе, вот, собственно, идею гастрономии изобрели древние. А мы уже только так разнообразим сочетаниями. Вот, может быть, я, конечно, немножко огрубляю ситуацию, но вот потом, может быть, мы как-то поясним. Вот, Виталий, как вы считаете? Вот, из вашей книги я просто поняла, что все было изобретено в самой древности, а мы только наследники, собственно, этой великой традиции. Не преувеличивали я?
Безусловно, мы наследники великой традиции, и все началось в древнем мире, и приготовление пищи – это первый шаг к цивилизации, к цивилизованной жизни. И именно из древней Месопотамии, из Аккадского царства мы имеем первую кулинарную книгу, которая дошла до наших дней. Конечно же, мы являемся учениками. Это, как сказал Валерий Брюсов, говоря о цивилизациях Рима и Эллады, вернее говоря, о древних цивилизациях, которые были учителями учителей. То есть эти древние цивилизации были учителями древнего Рима и Эллады, которые являются уже нашими учителями.
А, вы знаете, ну вот, я не знаю, Ольга, может быть, вы как-то продолжили бы эту мысль?
Ну, в общем, я тут полностью согласна с одним небольшим замечанием. Все-таки наша кухня сегодня значительно богаче просто за счет огромного количества продуктов, которых тогда не было вообще. То есть вот сегодня мы не представляем нашу кухню без картошки, помидоров, подсолнечного масла, болгарского перца, кофе и так далее, и так далее. Древняя кухня, ну, вплоть до раннего средневековья, этих, ну, собственно, картошка, помидоры – это до открытия Колумба, а многие другие продукты, такие как, скажем, сахар, ну, просто не были известны до раннего средневековья, а потом выдавались чайными ложечками особо больным людям в особо торжественных случаях. То есть мы сейчас питаемся настолько богаче, чем древние, что даже невозможно сравнивать. И спиртные напитки, скажем, спирт-то появился в Европе в X веке, то есть все креплёные вина, ну, не говоря уже о водке, коньяке, это тоже изобретение уже достаточно позднее по сравнению с тем периодом, о котором мы будем говорить, опираясь вот на книгу Виталия.
Нет, ну, разумеется. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы говорим всё-таки, когда вы говорите, что там помидоры, картошка появились в 15 веке, но это они появились в Европе. А, извините, я думаю, что они значительно раньше появились на южноамериканском континенте. Да, мы не будем забывать, что всё-таки книга, она в основном рассказывает там о европейской цивилизации, да, вот. Но в данном случае, как бы, другие культуры как бы нашли эти продукты, видимо, может быть, тоже с незапамятных времен. А вот что самое интересное в истории кухни, это как раз проследить связи цивилизаций. Потому что неоднократно пишут исследователи, которые занимаются историей кухни, что иногда свидетельств, например, обмена между разными цивилизациями, ну, трудно найти, их не осталось, скажем, письменных источников. А вот зато, наблюдая за как бы, да, эволюцией гастрономии, тут обнаруживаются интересные связи, да, и за счет того, что вдруг какие-то блюда или продукты изначальные, они вдруг оказываются потом, да, в каком-то другой части, значит, можно понять, что, видимо, связь, общение между этими цивилизациями была. И мне кажется, особенно вот это очень важно, да, что это не просто разговор, что ели наши предки, а что мы, а что кухня становится вот такой частью действительно изучения цивилизационных процессов. Ну, вот я хочу как раз процитировать отрывок из книги Виталия Задворного. Он, собственно говоря, сам цитирует американского археолога Джеймса Мелларта, который говорил, первый признак цивилизации – это начало сохранения и производства пищи, что, несомненно, мы очень много сейчас продуктов потребляем, которые не знали. Но вот мне кажется, что ведь как бы изобретения, они бывают базовые, да, и дальше уже идет развитие их. Вот, Виталий, а несколько, вот какие два базовых момента, да, собственно говоря, изобретения человечества, которое, как вы пишете, положило начало гастрономии?
Положило начало гастрономии два изобретения. Это приготовление пищи на огне и приготовление напитков с помощью процесса брожения. Вот, то есть появляется горячая пища, и получается первый веселящий напиток, который был самым древнейшим, это пиво. Хотя некоторые историки утверждают, что, может быть, вино появилось раньше, но это очень спорное положение. Что касается пива, мы имеем письменные источники, что пиво появляется именно в Месопотамии. И причем тоже эта гипотеза от другого американского ученого-ботаника, историка-ботаника Зауэра, он считает, что первоначально ячмень, который там выращивался, он не подходил для изготовления хлеба, а более соответствовал для изготовления пива. Таким образом, именно пиво сделало первый шаг к цивилизованной жизни человечества.
Ну, знаете, а вот этот тезис меня совершенно поразил. Я, честно говоря, меньше всего предполагала, что в основе цивилизации лежит изобретение пива. Вот, Ольга, может быть, мы порассуждаем, да? Нет, а, кстати, вот эта гипотеза о том, что на самом-то деле переход к земледелию не связан был с изготовлением хлеба, а прежде всего, ну, строго говоря, спиртного напитка, да, мне кажется, само по себе очень оригинально. И это как-то меняет представление о приоритетах.
А вот, кстати, можно по этому поводу небольшой исторический экскурс по поводу пива? Я надеюсь, это не воспримут как рекламу спиртных напитков. Но вот сохранились таблички, сейчас у меня даже цифры есть, шумерские таблички из города Умы, это 2062 год до нашей эры. Там существовал лагерь для военнопленных, что-то в этом роде, которых заставляли работать, ну, при храмовом хозяйстве. Ну, короче говоря, арабский лагерь, и в нем работали женщины и дети, и им выдавали продукты, выдавали только зерно. И из месяца в месяц списки женщин и детей, которые там работали, нормы выдачи зерна. И из месяца в месяц в табличках появлялись вычеркнутые имена. Умер, умер, ну, умерла, умер, там ребенок умерла. А потом этот лагерь, они занимались тем, что мололи муку на ручных мельницах. А потом этот лагерь переквалифицировали. И кроме муки они стали производить еще и пиво. Им стали выдавать продукты, теперь не только зерно, но еще и пиво. И смертность прекратилась резко. В последней табличке нет ни одного вычеркнутого имени. То есть как только стали давать пиво, все стали жить. Смертность прекратилась. Вот вопрос о пользе пива в древних цивилизациях.
Мы точно, да, не пытаемся рекламировать, мы сейчас говорим об истории. Но может ли, вот, Виталий, как раз интересный, да, момент, что в пиве, видимо, были витамины, да, с одной стороны, возможно, а с другой стороны, это, ну, невероятное количество энергии, да, вот, что давало и потом как бы повышало тонус. Как мы понимаем, для чего, собственно, спиртные напитки были изобретены. Правда ли, да, ну, то есть вы пишете, что, например, древними Месопотамиями, то есть, да, основная еда – это был хлеб и пиво, да, вот. То есть этого было более-менее достаточно, чтобы насыщать организм?
Конечно, это такая главная гастрономическая диада. Ну, конечно, не только Месопотамии питались пивом и хлебом, это ясно. Там были, безусловно, и мясо, были, безусловно, овощи и фрукты. Но вот эти два, пиво и хлеб, это были основные гастрономические элементы. Поэтому, когда мы переходим уже к гастрономии Средиземноморья, там вот эта диада меняется. Там она меняется, и получается главными уже не диада, а триада. Это опять же остается хлеб, потому что хлеб всегда. Это основа цивилизованной жизни. Хлеб, вино и оливковое масло. В Месопотамии не вырастала лоза, и поэтому там виноделия практически не было, только в самых северных районах. Оно было привозное. А как раз в регионе Средиземноморья, наоборот, лоза прекрасно произрастала. И отсюда получается новая гастрономическая триада.
Да, ну вот вы как раз писали о том, что специфика земли в Месопотамии, она была солоноватой, да, что там прекрасно рос ячмень, а пшеница плохо росла. И в данном случае вот интересный момент все-таки взаимоотношения естественных условий и самой гастрономии. А, вот, Ольга, может быть, немножко об этом, да? Мы понимаем, что климат, почва и все прочее. И как здесь происходит вот какая-то система изобретения и адаптации?
Вот это для меня, честно говоря, загадка. Вот, может быть, Виталий прояснит, он пишет об этом в своей книге, но я, собственно, встречала эту мысль и раньше, что древние греки не ели рыбы. То есть вот греки времен Троянской войны рыбу воспринимали, ну, как пищу бедняков, которую ели, ну, совсем уже от голода, когда уже больше ничего не было. Вот с чем это может быть связано? Островные государства, огромная береговая линия, огромное количество рыбы в Средиземном море. Вот почему? Казалось бы, природа тебе предлагает эту еду, бери, не хочу. А почему-то они ее не воспринимали как нечто съедобное. Вот для меня это загадка. Может быть, Виталий сможет на нее ответить.
Виталий, вы можете ответить?
Постараюсь. То, о чем говорила Ольга, это она читала поэмы Гомера. Гомера – это у нас Микенская Греция. Это еще даже не архаика. Это у нас еще Микенская Греция, которая и эти герои микенские, действительно, они едят только мясо и хлеб. Они не едят ничего, даже овощей. Хотя Гомер описывает сады прекрасные. Но ни одного блюда у Гомера, героев Гомера нету ни овощных, ни фруктов. Они жарят мясо и едят хлеб. Все. Один раз в Одиссее, когда Одиссей долго там блуждал по морям, и его спутники испытывали ужасный голод, они крючками стали ловить рыбу. Потому что рыба и все остальное было недостойно героев. Это архаика. Это архаика. Когда начинается более цивилизованная жизнь, Если мы говорим уже о периоде классической Греции, тем более об эллинизме, то рыбный рацион огромнейший. Огромнейший рыбный рацион, и это описано в Афинее, огромное количество рыб, всякие морепродукты всевозможные. Многие даже названия до сих пор не установлены. И здесь меняется парадигма. Здесь меняется парадигма, что когда утончаются нравы, уже не жарят шашлыки на костре с хлебом, а уже хотят делать какие-то необычайные блюда. И то же самое мы видим в Римской империи. В Римской империи какая-то барвена может стоить дороже, чем бык, может стоить дороже двух рабов. Эти удивительные какие-то рыбы, которые римские аристократы, очень богатые люди, начинают покупать за бешеные деньги. Вот, это меняется парадигма. И в средние века, если мы даже пойдем немножко дальше, в средние века рыцари тоже, они же едят мясо. Они питаются в основном мясом, потому что это рыцари и охотники. Их деятельность – это война и охота. А потом, когда начинается эпоха Возрождения, опять меняется парадигма, и опять появляются рыбы, фрукты и так далее.
Вы говорите «рыцари». Я просто хотела спросить, имеет ли Виталий в виду, что герои Гомера едят мясо, потому что это великие воины, а простой землепашец все-таки ловил рыбу и ел ее?
Да, конечно, крестьяне едят овощи. Это удел крестьян.
А вот рыба. Насколько я знаю, собственно, даже и костных останков рыб как-то не очень много находили в Крито-Микенской Греции. Как-то рыба действительно была непопулярна.
Знаете, мне трудно судить, я просто думаю о том, но здесь, может быть, связано еще и с профессией рыбака, которая тоже должна была развиваться. И, кстати, я где-то недавно читала, кто-то задал вопрос хороший, а вот странно, но это уже, простите, времена куда близкие, более близкие нам, почему матросы в течение длительного плавания не ели рыбу? А, значит, когда продукты заканчивались, чуть ли не доходили до каннибализма, а так и было, да? Но при этом рыбу не ловили. И объясняю это, потому что как, да? Это не рыболовецкий траулер, а это корабль, который идет довольно, значит, у него там большая скорость, да, такие сети, чтобы забрасывать, тащить за собой. Это тоже не было развито и так далее. И удочкой ты не наловишь там, иногда до 100 человек, матросов. Да, и вдруг выясняется, что посреди океана, и более того, значит, когда объясняют, что рыба водится ближе к побережью, а в середине океана там, в общем, да, ее можно вообще не найти. И на самом деле такая простая история, если это верное объяснение, показывает, что есть парадокс. Да, корабль посреди моря или океана, казалось бы, должен питаться только рыбой, а матросы запасают всякую солонину и прочие вещи, чтобы, значит, не умереть с голода до конца путешествия. А не можем ли мы считать, что профессия рыбака тоже развивалась с развитием цивилизации, что, может быть, вот как бы такое регулярное потребление рыбы в такие времена, да, архаические, это был сложный процесс, и, не знаю, или это было ванизированное общество, где солдаты в походе, да, им, наверное, проще было питаться мясом? Или это мои такие рассуждения наивные?
Ну, может быть, действительно, рыболовецкий промысел не так прост, но удочкой много не наловишь. Это нужны сети, это нужны какие-то небольшие корабли, с помощью которых эти сети закидывают. То есть это все тоже надо развивать, продумывать, организовывать. И, наверное, это не сразу делалось.
Я могу сказать, что рыба, конечно, была в рационе и в Древней Месопотамии, начиная с эпохи Шумера и Аккада, и далее, и в Древнем Египте, безусловно. Что касается Крита, то очень трудно судить, потому что у нас нет, во-первых, письменных источников, а во-вторых, и археологических данных очень мало, поэтому вот о кухне Крита мы не можем ничего сказать. А что касается вот о Микенской Греции, это, конечно, главный наш источник. Это наш великий слепец Гомер.
Ну и пилосские таблички, конечно, там же огромное количество хозяйственных записей.
Есть таблички, да. Есть, конечно, таблички, безусловно.
А вот, знаете, я возвращаюсь, извиняюсь, к пиву и хлебу. Да, вот вы пишете, что интересно, что уже в середине второго тысячелетия до нашей эры в Месопотамии появились профессиональные пекари, появились пекарни, и более того, то, что мы сейчас бы назвали таверны. Вот, может быть, немножко об этом, да, потому что вот это вот как бы тоже некоторым образом неожиданная ситуация. Может быть, Виталий, немножко об этом бы сказали?
Да, появляется уже то, что мы называем общепит, вот, потому что развиваются города, и в которых уже люди начинают не сами выпекать хлеб, а уже покупают в соответствующих пекарнях. И это тоже признак цивилизации. Возникают такие, скажем, таверны. Причем очень интересный факт, что, как правило, вот директорами этих таверн, условно говоря, скажем, являются женщины. И главное, женщины являются изготовителями пива. Именно женщины. И богиня, покровительница пива, у нас в Месопотамии тоже у нас богиня, а не бог.
Ну, я просто вспомнила сразу комедию Гальдони «Трактирщица» и подумала, что традиции, видимо, не умирают в данном случае. Но, кстати, и в Англии средневековые, да, вот пивоварением и вообще крепким напитком тоже очень часто женщины занимались. Это удивительно, что какая-то такая давняя традиция. Ольга, а вы что-то хотели сказать, по-моему?
Я хотела спросить, может быть, Виталий разрешит мои давние сомнения. В эпоху отсутствия денег как можно было расплачиваться, скажем, за... Ну, в таверне, я понимаю, когда ты идешь на рынок, покупаешь большое количество чего-то, ну, наверное, какие-то слитки там медные могли идти в дело, серебряные, еще какие-то железные. Но когда ты покупаешь просто булочку, чем ты мог за нее расплатиться в эпоху, когда денег не существовало?
Вопрос сложный, потому что историей денег я не занимался, я не специалист, я не могу сейчас вам ответить. Как специалист по поводу денежного обращения в древнем Шумере, но я думаю, что уже не было такого натурального обмена. Уже существовали какие-то другие товарно-денежные отношения.
Ну, первые монеты, сколько я помню, VII веком датируются, ну, до, естественно, до нашей эры. Но до этого были слитки небольшие, на которых купцы ставили свои печати. Но, скажем, вот эти еще шумерские таверны, это же третье тысячелетие, наверное, да, второе, когда это возникло.
Тут мы не знаем эквивалентов, может, действительно, историки... Денег знают, да, но могли расплачиваться, и не знаю, там, зерном, еще там что-то, может быть, и были какими-то такими, да, натуральными продуктами. Или были какие-то эквиваленты. Это, кстати, хороший вопрос, и, может быть, в следующей какой-нибудь программе мы поговорим об истории денег, да, собственно, вот как в древности, знаем ли мы что-нибудь, как они расплачивались. Но раз были таверны, значит, каким-то образом способ существовал, да, в противном случае это не могло развиваться. Да, но сейчас вот нам придется ненадолго уйти на перерыв. А после перерыва мы поговорим о развитии, собственно, цивилизации сквозь призму гастрономии. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь. Мы, наверное, да, уже во второй части перейдем к Элладе, к Риму, потому что это уже были вполне развитые цивилизации в смысле гастрономических пристрастий и интересов.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем кухню древнего мира – то есть мы рассматриваем историю цивилизации сквозь призму развития гастрономических привычек. И еще раз напомню, что в данном случае мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги Виталия Задворного, которая называется «Кухня древнего мира». Собственно, по книге мы и назвали нашу программу. И нашими гостями являются сам Виталий Задворный, кандидат философских наук и историк, и Ольга Колобова, журналист, популяризатор науки, одна из двух соавторов, работающих под общим псевдонимом Олег Ивик. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Виталий, вот я хотела вас спросить, а когда, собственно, появляется... Ну, в каком-то смысле своды рецептов, да, кулинарной книги, назовем их так по-современному. Это очень древнее время или это все-таки более позднее? Вот тут какие? Ну, понятно, что поскольку источники у нас фрагментарные, но все-таки самые старые, скажем, да, сборники рецептов, это когда были созданы?
От древнего мира у нас дошли две только кулинарные книги. Первая – это самая древность, это эпоха Древней Месопотамии. Она написана на аккадском языке 2-го тысячелетия до нашей эры. И наша самая уже завершающая книга, которая написана в завершающий период эпохи античности, подписанная именем гурмана Апиция. Вот, хотя она ему, конечно, не может принадлежать, как установили уже давно ученые исследователи. Она более позднего происхождения, это уже у нас исход, это конец, это поздняя античность. Вот две книги, как бы начало цивилизации и завершение древней цивилизации. Хотя книги существовали, книг существовало очень много. И что касается Древней Греции, то о первых кулинарных книгах нам сообщает Платон. Вот, он называет авторов кулинарных книг. Что касается Древней Греции, у нас есть обширная книга, посвященная гастрономии Эллады и вообще Римской империи. Это книга Афинея «Пир мудрецов». Но это не сборник рецептов, это пространное такое повествование вообще на тему гастрономии и не только. Там филологические изыскания, философские размышления и так далее.
Но, знаете, а вот вы приводите в книге довольно много интересных рецептов, да, вот, те, которые сохранились, да, частично на там глиняных дощечках и прочее. И я когда читала, да, это очень любопытно, там много непонятных и неизвестных ингредиентов, но, значит, как бы вот эти рецепты древнейшие, да, они так или иначе, значит, ну, где-то какое-то мясо, и добавляются всякие разные овощи. Травы, да, и немножко специи. И, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что это очень напоминает, ну, более поздние вообще рецепты, да. Вот, например, мы в свое время издавали и обсуждали книгу Лилии Зуали, которая называется «Исламская кухня», расцвет которой приходился на 9-10 век, да. И там большое количество блюд, оно, собственно, вот так было и выстроено. Мясо большим количеством овощей. Ну, понятно, что к 9-10 веку диета была куда более разнообразная. А вообще такое... А вот интересно, это можно действительно подумать о том, что какие-то основные принципы, да, стали некоторой традицией, основой, да, для развития какого-то типа блюд вот в определенных регионах? Потому что у меня сложилось впечатление, когда я читала эти рецепты разнообразные.
Я думаю, конечно, вы правы, потому что традиция кулинарных книг, она существовала всегда, и была преемственность. Благодаря этому и кулинария развивалась и развивается вплоть до наших дней, благодаря вот этим кулинарным книгам. Они, конечно же, вот не сохранились, древние книги, поэтому нам трудно судить, но, безусловно, эта традиция развивалась и использовалась.
Ольга, а у вас есть какие-то соображения по этому поводу? Или я притягиваю за уши свои доморощенные рассуждения?
Вы, конечно, правы. Единственное, что я хочу сказать на эту тему, что все-таки многое изменилось. И вот сегодня, с одной стороны, да, у нас появились новые продукты, об этом мы уже говорили, но есть вещи, которые мы сегодня есть, наверное, не станем, а древние считали это лакомством. Ну, скажем, половые органы животных, или недоношенные там зародыши. Это готовилось и считалось деликатесом. Вот я сегодня смутно себе представляю европейца, который сможет это есть.
Но потроха же едят, да? Но на самом деле, вот, да, из книги, кажется, это о Риме уже было, да, что там много ели внутренности животных. Но какие-нибудь там, не знаю, печень, почки и все прочее, но в диете есть современные, да, так что нельзя сказать, что совсем. Но в европейской традиции кузнечиков мы не едим, но в других культурах вполне. Так что мне кажется, что здесь вот, да, каким-то образом расщепляются эти диетические представления.
Ну да, то есть принципиальных отличий нет. Что-то уходит, что-то приходит.
Но Ольга правильно обратила внимание на то, что вот это именно такая характерная черта, отличающая древнюю кухню от современной, потому что все-таки внутренние органы, они значительно реже используются в кулинарии, чем это было раньше, да. И такой экзотики сейчас мало. Потом маленькие всякие грызуны, типа сони, тоже считались большим деликатесом. Это можем считать отличием, конечно же.
Но здесь ведь на самом деле мы понимаем, что это дело привычки. И в этом смысле в культуре какие-то постоянные ограничения, да, что не принято есть, что принято есть. И в этом смысле введение каких-то новых продуктов очень часто встречается с большим недоверием. Но, кстати, это вообще вопрос совсем недавнего прошлого. После войны, когда была карточная система в Советском Союзе, был невероятный голод, стали появляться крабы, да, и они-то как раз, по-моему, даже без карточек были. Они стояли в магазинах, это единственное, что было, и никто не брал. Все, значит, брезговали, да, это потом это стало деликатесом, и все стали, значит, в салаты это делать и прочее. И это тоже очень любопытно, да, что культура, люди голодают практически, казалось бы, они должны есть все, что угодно. Но при этом вот эти табу и непривычка, да, не позволяют людям принимать эту пищу, да, пока постепенно это не входит в рацион. Поэтому это довольно вот любопытный феномен. Вот как раз к вопросу о запретах, да, и вот вы пишете в книге, Виталий, о том, что, например, в Древнем Египте многие животные были священными, и их есть было запрещено. Да, и мы также знаем вообще до сих пор запреты, соблюдающиеся, например, в израильской гастрономии, которая идет из древности. Вот, может быть, мы немножко на эту тему поговорим, собственно, что в какой культуре запрещалось и почему. Мне кажется, это тоже очень важный момент, это такой, да, специфика цивилизационных процессов.
Здесь уже мы вторгаемся в область мистики и теологии. Я не могу объяснить, почему в Ветхом Завете, в Древнем Израиле введены были такие запреты, или в Древнем Египте были другие запреты. Это уже тема немножко другая.
Но вы об этом пишете, что, да, часть животных считалась священной, да, их изображения были в иероглифах, поэтому, соответственно, ну, как сейчас в Индии коровы священные животные, вот они бродят себе, да, и никто их не ест. Но мне кажется, что религиозный момент – это очень существенная вещь. И вот интересно, я не знаю, Ольга, ваше соображение, насколько они привязаны к каким-то объективным причинам или религиозные запреты с прагматикой не имеют ничего общего, вот с вашей точки зрения?
Ну вот мне кажется, что запрет на свинину, например, и в иудаизме, и в исламе имеет объективную сторону, потому что свинина хуже хранится. Свинья, питаясь отбросами, чаще цепляет какую-то инфекцию, глистов, свиную цепень существовала, насколько я помню, еще в Советском Союзе, я помню, родители покупали мясо на рынке, говорили, свинину жарить прямо до углей, потому что там может быть свиную цепень. Говядину можно есть там с кровью, можно есть просто слегка отварив, а свинину надо жарить изо всех сил, потому что иначе что-нибудь подцепишь. Естественно, что в жарких странах, где не было холодильников, и где свиньи выращивались не на фермах, а просто бродили по мусорным кучам, в общем-то, запрет на свинину имел объективные основания. А вот почему в иудаизме нельзя есть морских животных, не имеющих чешуи, вот тут не знаю.
Да, тут надо было бы спросить, да, теологов современных, как это объяснялось. Но, может быть, это тоже было каким-то образом связано с гигиеной, да, или какими-то другими. Или это вот как бы опять система некоторых установок. И в этой ситуации установки и регламентация еды важнее, нежели какое-то практическое применение или неприменение.
А может быть, и с опасностью их добычи. Вот мне только сейчас в голову пришло. Рыбу можно ловить сетями, а, скажем, я не знаю, как ловят осьминогов. Ну, или там ныряние за ракушками тоже. Может быть, какая-то опасность, связанная с этим, и в связи с этим запрещали эти продукты есть.
Я могу сказать, что свинина – это главная пища жителей лесов, германских и славянских народов. И когда мы перейдем уже к Средневековью, будем говорить о Средневековье, то происходит вот такая ассимиляция средиземноморской культуры и гастрономической культуры жителей северных районов, германцев и славян, для которых главное было это свинина, охота на кабанов, это молоко и масло уже не оливковое, а сливочное. Что касается религиозного аспекта, я могу вам сказать, но это тоже средние века, это мы тоже немножко другую тему поднимаем, что когда шла реконкиста Испании, освобождение от арабского завоевания Испании, шли католические священники, епископы, и они заставляли крестьян высаживать виноградную лозу и разводить свиней, которые питались желудями. Это вот было противостояние, гастрономическое, теологическое противостояние.
Интересно. А вот, кстати, о свиньях еще есть такой интересный факт. Археологи, изучавшие Трою, высказали такое предположение. Был момент, когда в Трое резко уменьшилось поголовье. Ну, это еще до Троянской войны, это более ранние периоды. Резко уменьшилось поголовье крупного рогатого скота и увеличилось количество свиней. И из этого специалисты сделали такой вывод. Появился внешний враг в окрестностях, потому что крупный рогатый скот надо выпасать достаточно далеко от города. Его легко угнать, легко захватить. А для свиней построили, и в случае, скажем, осады, опять-таки, корову надо кормить сеном. То есть корову ты загонишь в город, но ты ее сразу съешь, иначе она сама помрет от голода. А дальше что есть? А свиней можно держать рядом, у самых стен, кормить отходами, и в случае чего их можно ввести внутрь, а потом очень быстро восстановить поголовье, потому что поголовье коров восстанавливается долго, а свиней быстро. То есть в кухонных отходах, в мусорных ямах исчезли говяжьи кости, появились свиные. Археологи говорят, значит, в окрестностях появились враги.
Да, это очень интересно, да. Очень похоже на правду. Но вот, кстати, я немножко возвращаюсь к запретам. Я вот как раз цитирую, собственно, вот из книги, да, вы приводите там по поводу запретов, да, в древней израильской кухне, да. Разрешалось употреблять в пищу всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копыта глубокий разрез, который жует жвачку. А рыбу можно есть ту, у которой есть перья и чешуя. А также, значит, всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех, кто только у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. И даже можно было саранчу есть. Но сейчас вряд ли мы бы это стали делать. И вряд ли сейчас это присутствует в израильской кухне. Но и можно было, мясо которых можно употреблять, не дозволено было есть верблюда, тушканчика, зайца и свинью. Вот свинью ясно, да? А почему зайчик и верблюд, вот точно непонятно, да?
Я не теолог, я историк. Я написал то, что видел в источниках. В области теологии я не вторгаюсь в сферу божественного.
Да, ну вот любопытно. А вот на самом деле, а что касается молока и молочных продуктов, из того, что вы пишете, выясняется, что это тоже, да, изготовление сыров, это очень древнейший вид деятельности. Вот когда, собственно, появляются сыры, когда, во всяком случае, есть какие-то источники, которые это подтверждают?
Что касается сыра, вопрос сложный, даже в современности. Что считать сыром? Вот моцарелла – сыр или не сыр? Рикотта – сыр или не сыр? Даже сейчас, что касается сыра, есть определенная сложность такая терминологическая и в дефинициях. Тем более мы не знаем, каков был сыр в древних цивилизациях, как в Акаде, Шумере, даже в Древней Греции, хотя у Гомера в переводах мы видим, переводится как сыр. Но был ли этот сыр привычным в нашем значении как твердый сыр? Скорее всего, нет. Скорее всего, это было нечто наподобие вот как раз таких молочных продуктов, как рикотта и моцарелла. Ну, условно говоря, конечно. Типа творога даже может быть. Вот эту границу мы не можем определить. Мы можем говорить о сырах более-менее определенных только уже с эпохи Средневековья.
Но ферментированные, собственно, ферментированные молочные продукты были. Да, они, возможно, не так выглядели, но мы не можем знать этого. Да? Но сам факт, что это довольно рано в истории человечества с молоком что-то производили, да? Делая нечто подобное сыру.
Это точно.
Но Геродот описывает то, как скифы изготовляли сыр и паку. Ну, может, это не было сыром в нашем понимании этого слова, но, во всяком случае, как-то сквашивали, взбивали, высушивали это молоко, и получалось некое подобие сыра. Это еще Геродот, 5 век до нашей эры. И, кстати, вот интересный факт, что употребление молочных продуктов древними людьми можно определять по анализу зубного камня. Вот в степях Юго-Восточной Европы археологи сейчас могут по погребению, по анализу зубов погребенного определить, ели эти люди молоко или нет. Ну, конечно, далеко не все зубы отдаются на анализ, но, в принципе, это сейчас делается.
Это очень интересно. Ну, вообще, сыр, конечно, в древности, это в эпоху античности, особенно этот мы знаем на основании источников, это было, конечно же, удел крестьян, это был удел добровольного выбора аскетов, но это не была высокая кухня. Это аристократы сыр не очень жаловали. Сыр, вот то разнообразие сыров, которые мы имеем сейчас, особенно французских, ну, скажем, итальянских, это уже заслуга монахов. Это в аббатствах средневековых вот идет процесс облагораживания сыра, и в конце концов уже в 18 веке он превращается уже в блюдо высокой кухни.
Ну, мы знаем историю с морепродуктами, да, которая долго была пищей бедняков, а теперь изысканное блюдо. Да, это как раз очень часто, ведь об этом многие пишут исследования, как кухня бедняков постепенно, да, приобретает другой статус. Ну, как и пицца, да, теперь, да, самая распространенная еда. В этом смысле, да, этот креатив бедных, он оказывается очень важным потом при эволюции, собственно, гастрономии. Но вот у нас осталось буквально несколько минут, а мы не поговорили об одном еще напитке. Опять же, нас могут упрекнуть, в чем не том, а это, собственно, вино, которое стало главным конкурентом пива, насколько я понимаю, в древнем мире. Вот, может быть, немножко о нем, да, как оно появляется, где оно наиболее распространено и где оно вытесняет пиво.
Конечно, о вине надо поговорить, потому что это связано с климатом. Как вы правильно, Ирина, сказали, это связано с климатом. В районе Средиземного моря вырастает лоза, и поэтому весь регион Средиземного моря – это исключительно вино. В Древней Греции вообще о пиве не знали и вообще только интересовались одни врачи его лечебными свойствами. И вот здесь мы видим как раз географический регион. Если мы идем на восток, например, в Урарту, то есть это регион современной Армении, здесь влияние у нас двух регионов. С одной стороны, Месопотамия, и там очень много пива. С другой стороны, Средиземноморье, и там очень много вина. В Урарту вино и пиво занимают как бы равные позиции. А для античной Греции и Рима, конечно, вино – это просто какое-то... В смысле, пиво – это презрительный напиток, и исключительно только пили только вино. Я привел там списки всех известных из источников римских вин, там их очень много. Вот. Поэтому виноделие заложили римляне и заложили в Галлии то, что вот французские вина являются одним из лучших вин в мире. Это, конечно, основа была заложена именно римскими легионерами, которые принесли туда виноградную лозу.
Ну и в Испании, да, в нынешней. Но, кстати, очень конечно интересно, я недавно прочла обеспокоенность французов тем, что в самой Франции стали меньше пить вина, а больше пива. И в свете вашей книги и наших обсуждений я подумала, это какой-то цивилизационный сдвиг. Это как? Если вино вытеснила пиво в античном мире. Это как? Мы спускаемся в архаику?
Средневековье, да.
Можем ли символические какие-то такие, да, умозаключения сделать? Это довольно любопытно. Для меня это было совершенно неожиданно. Но вот это факт, об этом пишут сами французы.
Безусловно. Все-таки на севере Франции пивоварение оставалось, оно не вытеснило. Хотя монахи и епископы вели лозу как можно дальше на север. Ну, потому что без вина невозможно самое главное мистерия, невозможно служение литургии. На пиве служить нельзя. И когда вот святой Ансгар, апостол севера, проповедовал в Скандинавии, а там же невозможно никак вырастить лозу, и он обращался к папе римскому, можно ли мне служить мессу на пиве? Папа сказал, нет, нельзя. Вот. Но, тем не менее, вот монахи довели до пределов, до самых северных пределов лозу привели. Раньше и Парижский регион, это был главный регион средневековой Франции, винодельческий главный регион винодельческой Франции был не Бургундия в средние века, не Бордо, а именно Париж. Об этом в моей следующей книге.
Да, замечательно. А, вы знаете, очень не хочется заканчивать разговор, но, увы, наше время вышло.
А можно два слова буквально? Мы много говорили о кухне, но мы очень мало говорили о книге Виталия. А я вот познакомилась с этой книгой буквально на днях и была просто потрясена тем, насколько это великолепно, насколько огромная была проделана работа. Я вообще критически отношусь к современной научной популярной литературе. Очень много выходит вещей слабо написанных, затянутых, очень много воды. Часто читаешь, прочитал главу и понимаешь, что можно все это изложить в трех фразах. Читаешь Виталия, все настолько плотная информация, вот невозможно оторваться, при этом хороший, великолепный язык, великолепный справочный материал, то есть там только и глоссарий, и библиография занимает более 20 страниц, и перевод книги Апиция, огромное количество сносок, которые разъясняют все, не только литературные сноски, но и сноски подстраничные, которые разъясняют все, что непонятно. В глоссарии не просто перевод, но если это слово непереводимо на русский язык, то разъясняется, что это за кулинарный термин. То есть я давно не встречала научно-популярной книги, которая произвела бы на меня такое сильное впечатление. Это великолепная работа, и хочется Виталия поблагодарить за нее.
Спасибо большое.
Присоединяюсь. Вот на этой оптимистической ноте мы завершим нашу программу. Большое спасибо нашим гостям. Было очень интересно и познавательно. И надеюсь на будущие встречи. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.